Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Деятельность градозащитников из Архнадзора, итоги 2011 года и перспективы на будущий год. Возобновление израильско-палестинского диалога, реакция Запада на возросшую военную активность Ирана, изменения в порядке техосмотра автомобилей в России, задержание бывшего российского прокурора в Польше в обзоре польских газет, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В феврале общественному движению «Архнадзор» исполнится 3 года. Срок существования организации небольшой, однако сомнениям градозащитников власти все чаще считаются. Впрочем, и утрат среди памятников старины в 2011 году по-прежнему было немало. О победах, поражениях и надеждах «Архнадзора» в материале Лили Пальвелевой.
Наряду с митингами и пикетами в Архнадзоре терпеливо, с помощью юристов, занимаются перепиской с чиновниками, в чьем видении судьба памятников старины. И не меньше, чем борьбой за спасение памятников, здесь заняты культуртрегерством, для чего проводят экскурсии по Москве и прочие акции. Идея такова, чтобы заботиться о сохранении ценных в художественном и историческом отношении объектов, их надо любить. Чтобы полюбить, их надо знать. Такая тактика приносит плоды. Не всегда и не во всем, но приносит, говорит координатор Архнадзора Константин Михайлов.
Победа Архнадзора для меня – это обещание новой градостроительной политики, обещание ограничить новое строительство в центре города, обещание пересмотреть все вынесенные ранее решения о сносе. Вот это на самом деле событие, которое еще, может быть, потом войдет в какие-то анналы, потому что это было сказано впервые за, наверное, последние лет 80 или 90. До этого общий смысл политики властей всегда заключался в преобразовании, в реконструкции, в изменении облика, в строительстве чего-то нового. Впервые заявлено, что теперь тренд – это сохранение, реставрация, поддержание, приведение в порядок и тому подобное. Это важно, даже несмотря на те потери, которые были в городе. Но есть многие объекты, в судьбу которых мы вмешивались, и после этого, как нам кажется, начинала она клониться к лучшему. Да, это и палаты Гудева, так называемые, в Потапском переулке. Мы очень долго настаивали на то, чтобы за них все-таки взялись. За них взялись, хотя еще и не полностью. Хотя бы остановили процесс разрушения. Сейчас решается вопрос об инвесторе намеченной реставрации, причем обсуждаются уже гуманные ее варианты, в отличие от прежних, фактически разрушительные. Можно вспомнить о доме в Печатниковом переулке. Он уже в скорости, я думаю, перестанет числиться в выявленных объектах, займет свое давно заслуженное место в реестре объектов культурного наследия регионального значения. Тоже туда будет подыскан, я надеюсь, инвестор, начнется его реставрация, ну и так далее. Таких объектов достаточно много. Да, какие-то мы остановили попытки сносов. Вот сейчас снова вынуждены совершать все новые и новые визиты в дом Быкова, работы архитектора Кекушева, где начались в последние дни какие-то совершенно непонятные воровские работы, без проекта, без согласований, как будто люди живут в пустыне, не знают о существовании законов и городских уполномоченных органов по охране наследия. Все как в первый раз начинается. В общем, на самом деле, несмотря на любые успехи, работа еще не в проворот.
А теперь слово другому координатору этого неполитического движения Наталье Самовер.
Самый крупный объект и самый сложный, я думаю, это круговое депо Николаевской железной дороги. Пока еще нет 100% уверенности в том, что оно действительно спасено, потому что в отношении этого депо существуют планы по сносу очень серьезной, очень богатой и влиятельной компании. Но экспертное сообщество на нашей стороне, Департамент культурного наследия на нашей стороне и, собственно, правда на нашей стороне, потому что это первое железнодорожное здание Москвы, одно из первых железнодорожных зданий России, и оно никак не может быть снесено. Оно украшало когда-то город и будет украшать собой город. Кроме того, это очень важный пример возможной конверсии вот таких промышленных зданий. В Москве таких примеров пока еще довольно мало, и если удастся сделать образцовую реставрацию вот этого депо, это будет очень важный и существенный шаг, который потом позволит спастись многим другим промышленным зданиям. Это середина XIX века, это здание было построено еще до открытия регулярного движения между Москвой и Санкт-Петербургом. Объект очень интересный во всех отношениях, и архитектурно он был очень хорош. Вот он утратил сейчас купол, который когда-то увенчал, обещал. Но этот купол довольно легко восстановить, и тогда в окрестностях трех вокзалов появится совершенно уникальное, удивительное здание, подобного которому сейчас нет в Москве.
В конце года произошла отставка, казалось бы, несменяемого чиновника, главы стройкомплекса Москвы Ресина. Связываете ли вы с этим какие-то надежды?
Хочется надеяться, потому что, наверное, вместе с Владимиром Ильичем Ресиным ушел целый куст договоренностей и связей, которые существовали между московским правительством еще во времена Лужкова и московскими девелоперами. И эти связи осуществлялись через него как руководитель строительного комплекса. Может быть, теперь администрация Собянина сможет начать строить свои отношения со строительным комплексом как бы с чистого листа, не будучи связана какими-то старыми договоренностями.
Об огорчениях 2011 года рассуждает соратник Натальи Самовер Рустам Рахматуллин.
Мы потеряли впервые за многие десятилетия храм, это соборная мечеть, причем это произошло по желанию самой общины, чего в Москве не бывало с дореволюционных времен, если иметь в виду православные общины с 19-го. Века. Нам цинично было сказано, что мечеть смыла дождем фактически. Мы потеряли единственное за три года княжеский дом, аристократический дом, усадьбу Глебовых, Стрешневых, Шаховских. Мы потеряли ее как целое, физически потеряли ее части для строительства Геликона оперы. Последний снос аристократического дома перед этим приходился на 2008 год. Архнадзору три года удавалось удерживать памятники в этой номинации. Мы потеряли очень многие другие дорогие нам здания, вокруг каждого из которых поднималась, конечно, общественная волна. И вот, если говорить о наступающем годе, то мы ждем, что эти правильные декларации намерения, правильное отношение к наследию будет облечено в правильные организационные формы. Пока те формы, в которые она облекается, нам не нравятся. Я имею в виду комиссию, в просторечии именуемую «Сносной», комиссию по градостроительному развитию центра города, которая исторически, с советских времен, занималась только нестатусной застройкой, потому что отношение к нестатусной застройке не определяется законом о наследии, и каждый город вправе сам определять эту технологию. Но внезапно эта комиссия стяжала себе, фактически узурпировала полномочия органа охраны памятников. А рекомендации мэра об отнесении, неотнесении к объектам наследия выявленных зданий, о конфигурации территорий памятников, охранных зон памятников – это не может быть полномочиями межведомственной правительственной комиссии, состоящей на 5/6 из чиновников. И это наше главное опасение на будущий год. Есть опасения федерального, так сказать, характера. Мы очень боимся за судьбу большого законопроекта, касающегося изменений в закон о наследии, в 73-й федеральный закон. Мы в целом поддерживаем этот проект. Участвовали в его разработке в рабочей комиссии и очень хотели бы, чтобы он, будучи улучшен, все-таки пошел на второе и третье чтение.
При этом Архнадзор порой побеждает в, казалось бы, самых безнадежных ситуациях. Так ближе к концу года здесь отстояли церковь в Никитниках, ту самую, о которой сообщала наша радиостанция. Старинный храм в районе Китай-города администрация президента вздумала сделать доступным лишь для избранных. Забор, правда, остался, но вход в церковь снова свободен. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента США. Это собрание избирателей республиканской партии. Новый суд над экс-кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем состоится 12 января. Центр избирком Латвии назначил на 18 февраля проведение референдума о статусе русского языка. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение, сообщил адвокат Сергей Власенко, посетивший Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание. В Иране дочь бывшего президента страны Акбара Хашими Рафсанджани приговорена к 6 месяцам тюрьмы и на 5 лет лишена права заниматься политической и общественной деятельностью. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы «Песни русского варяга» исполняет Елена Янгфельд-Якубович. Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Польские газеты пишут сегодня о задержании на горнолыжном курорте Закопане бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, которого разыскивал Интерпол по заявлению России. С публикациями вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко задержали полицейские при помощи сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши, когда тот выезжал из города Закопане. Двумя днями ранее бывший заместитель прокурора Московской области встретился в этом же городе с женой и ребенком. Все это время за ними велась слежка. Игнатенко встречал с семьей в Закопане Новый год. При задержании он не оказывал сопротивления и имел при себе литовский паспорт, пишет в сегодняшнем номере самая массовая польская газета «Выборча». Газета сообщает, что по данным ее информаторов, операция по задержанию Игнатенко проводилась в сотрудничестве с ФСБ России, и это представители ФСБ передали польской стороне оперативные данные о месте нахождения бывшего прокурора. «Это была одна из немногих совместных операций спецслужб Польши и России», подчеркивает газета. Между тем, на популярном информационном портале ТВН-24 представитель полиции Малопольского воеводства Польши Дариуш Новак рассказывает о том, что далее будет происходить с Александром Игнатенко.
I w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że ten człowiek jest zatrzymany właśnie w komendzie.
Sytuacja wygląda следующим образом. Этот человек задержан и находится под стражей. В ближайшее время мы подготовим для суда в городе Новый Сонч пакет документов, в том числе документы Интерпола о том, что задержанный находится в международном розыске. Прокуратура примет по этому делу дальнейшее решение. Конечно, это может быть решение о временном аресте, что приведет впоследствии к экстрадиции. Но это в компетенции прокуратуры и суда.
Czy takie decyzje będą? No to jest wszystko oczywiście w rękach i prokuratora, i sędziego.
Еще одна крупная польская газета «Rzeczpospolita» пишет также, что по неофициальной информации операцию по задержанию Александра Игнатенко польское агентство внутренней безопасности провело вместе с ФСБ России. Скорее всего, до момента выдачи в Россию Игнатенко останется под стражей, пишет газета. «Rzeczpospolita» отмечает, что Игнатенко замешан в громкий скандал, связанный с нелегальными казино. Его обвиняют в получении $2 миллиона от мафии, занимающейся незаконным игровым бизнесом. В результате этого же скандала должности лишился и заместитель руководителя ФСБ Вячеслав Ушаков, несколько важных сотрудников прокуратуры и полиции. Между тем, портал ТВН-24 пишет о том, что скандал с участием Александра Игнатенко проходил на фоне политической борьбы. Игнатенко предъявили обвинение в моменте, когда появилась информация о том, что он может возглавить прокуратуру Московской области. Это назначение укрепило бы позицию генпрокурора Юрия Чайки, с которым был связан Игнатенко. А Чайка уже давно конфликтует с ФСБ и Следственным комитетом, отмечает портал ТВН-24. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». Перейдем к другой международной теме. В Иордании сегодня проходит первая более чем за год израильско-палестинская встреча. Спецпосланник израильского премьера Ицхак Молха и палестинский представитель Саид Эрикат обсуждают пути разблокирования мирных переговоров. Их неформальная встреча проводится в рамках заседания международных посредников по ближневосточному урегулированию. Встреча не означает официального начала переговорного процесса, и представители обеих сторон не ждут от нее никаких конкретных результатов. Палестинцы по-прежнему настаивают на прекращении Израилем строительства на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме как главном условии возобновления мирных переговоров. Израиль же продолжает заявлять, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий. О том, почему от нынешней встречи не приходится ждать результатов, я беседовал с востоковедом Еленой Супониной. Переговоры проходят в отсутствии какой бы то ни было информационной шумихи, очень тихо. Почему?
Очень тихо, потому что от них мало чего ожидают. Сам уровень не очень высокий, это уровень советников, лидеров Израиля и Палестины. Израильтян и палестинцев додавили, скорее всего, международные посредники, потому что еще в сентябре главы внешнеполитических ведомств квартета, это Россия, США, Евросоюз и ООН, собравшись в Нью-Йорке, и с трудом тогда преодолевая тяжелый пессимизм по поводу перспектив решения палестинской проблемы, предприняли попытку ее решить. И один из способов, он формальный, уложить переговорный процесс в определенные временные рамки. И в соответствии с принятыми тогда решениями, до конца января израильтяне и палестинцы должны на бумаге передать международным посредникам предложение по поводу решения, например, территориальной проблемы. Время летит быстро, вот и пришлось встречаться, чтобы хотя бы продемонстрировать, что что-то делается, и решения квартета якобы будут выполнены.
То есть вы ничего от этих переговоров на самом деле существенного не ждете?
Хорошо уже то, что они разговаривают друг с другом, потому что вялотекущий процесс продолжается, но он до бесконечности продолжаться не может. Это периодически в отношениях между палестинцами и израильтянами приводит к взрывам и всплескам напряженности. Очень многие радикальные палестинцы, в том числе руководители движения «Хамас», склоняются к тому, что переговорами проблему не решить. И время от времени звучат призывы организовать палестинское восстание. Пока еще, видимо, палестинцы не совсем созрели к этому, проскочили, по крайней мере, ушедший год, хотя такая вероятность была. И то, что переговоры продолжаются, они хотя бы отодвигают самый плохой сценарий. Ну а поставить во временные рамки переговоры – это правильно, но я сомневаюсь в том, что получится придерживаться этих рамок. Ну, может быть, до конца января на бумаге-то еще и можно эти предложения предъявить посредникам, но как на практике притворить их в жизнь? А ведь в соответствии с принятым в сентябре планом до конца весны эти предложения хотя бы частично должны быть уже осуществлены на деле. Должен произойти либо обмен территориями и разграничение палестинских и израильских территорий. То есть цель посредников, и она записана во всех последних документах, до конца 2012 года добиться подписания мирного соглашения между палестинцами и израильтянами.
Вы говорите о внешнем давлении. Для самих участников переговоров, для израильтян, для палестинцев, есть внутренние какие-то мотивы, заставляющие их двигаться к переговорам? Скажем, Хамас осудил сегодня участие представителей палестинских властей в переговорах. Для чего, скажем, Махмуду Аббасу принимать участие в переговорах?
В том-то и дело, что внутренних причин договариваться я не вижу ни с той, ни с другой стороны. Если такое желание было бы реальным, то обе стороны должны пойти на очень большие уступки и территориальные, и политические. Но общественное мнение ни Израиля, ни Палестины не готово к таким уступкам. Для нынешнего руководителя палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса это означает явно разругаться с радикалами из движения «Хамас». Наверное, он к этому не готов. И то же самое в Израиле. Убрать еврейские поселения со значительной части палестинских территорий на западном берегу реки Иордан, к такому нынешнее израильское руководство не готово. И поэтому всех устраивает, я имею в виду политиков, такая велотекущая ситуация. Делать вид, что идут переговоры, и это хорошо для того, чтобы не скатиться в пропасть конфликта. Но когда им придется договариваться окончательно, никто, наверное, не возьмет на себя смелость принять очень серьезные решения. Поэтому-то я и говорю, что в большей степени внешнее давление вынуждает палестинцев и израильтян вести сегодня переговоры. В этом-то и опасность нынешней ситуации, потому что добиться от них положительного результата, если они сами к этому до конца не готовы, даже при внешнем давлении будет очень тяжело.
Это была востоковед Елена Супонина. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам и поговорим о том, что изменится в наступившем году для российских автомобилистов. С 1 января 2012 года вступил в силу новый закон о техническом осмотре. Теперь техосмотр контролируют страховые компании, а сама процедура будет проводиться как у частных компаний, так и на государственных пунктах осмотра. Также в 2012 году увеличиваются штрафы за определенные виды нарушений правил дорожного движения. Что еще ждет автовладельцев в новом году? Об этом Динара Седдикова.
В 2012 году для прохождения техосмотра автовладельцы могут самостоятельно выбрать удобный им государственный пункт или частную организацию вне зависимости от местоположения. Контроль над этой процедурой, согласно инициативе президента России Дмитрия Медведева, изъяли с компетенции Министерства внутренних дел. По новому закону аккредитацию должен проводить Российский союз автостраховщиков. Он же ведет работу с жалобами на деятельность предпринимателей. При подготовке закона под названием «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство столкнулось со значительными трудностями. До последнего момента не был готов пакет из 22 подзаконных актов, которые необходимы для передачи процедуры техосмотра частным компаниям. Из-за отсутствия законодательной базы Госзнак не успевал напечатать талоны нового образца. Без них страховщики не смогли бы оформить полис обязательного страхования. По новым правилам, водитель сначала должен пройти техосмотр, а уже после этого оформить ОСАГО. В полисе должны содержаться сведения о техосмотре. Председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что из-за новой формы заключения договора об ОСАГО стоимость техосмотра должна вырасти, а именно стоимость процедуры – вопрос номер один для автомобилистов.
Совершенно очевидно, что последствием станет, конечно, удорожание самого техосмотра. Это никто не отрицает. Вопрос только сейчас в том, насколько стоимость увеличится. Погнутся все автомобилисты уже сразу после Нового года. Наверняка страховщики, на которых, в общем, легла некая дополнительная нагрузка, непременно поставят вопрос об увеличении тарифов на ОСАГО. И, собственно говоря, проекты такие уже есть, и они наверняка будут реализованы после выборов, скорее всего, мартовских выборов. Не факт, что новая система заработает сразу же, так сказать, бесперебойно. Не исключено, что это, так сказать, люди снова столкнутся с очередями, с какими-то проблемами, что не все, так сказать, технические центры будут готовы к этому. ГИБДД, в которых пока еще остается пункт технического осмотра, тоже будет саботаж. Ясно, что ГИБДД обижена. И сам по себе закон не без изъянов. Корявая практика применения любого законодательства в нашей стране наверняка пройдет целый ряд проблем для автовладельцев.
Техосмотр легковушки, согласно новым правилам, должен занимать не больше 43 минут, а его стоимость не будет превышать 2000 рублей. Такие цифры называло Министерство экономического развития. Хотя в этой части закона о реформе техосмотра у ведомства были значительные разночтения с Федеральной службой по тарифам. Там подсчитали, что стоимость осмотра легкового автомобиля не должна превышать 958 рублей без учета НДС. Эксперт Виктор Похмелкин уверен, что стоимость процедуры будет гораздо выше.
Я думаю, что это будет, конечно же, больше 2000 на практике. Собственно говоря, вряд ли бы согласились на принятие этого закона представители автосервиса, а именно они толкали его, именно они были главными лоббистами этого законопроекта, если бы не видели в этом определенную выгоду. При стоимости техосмотра в районе там, 1000 с небольшим рублей, я полагаю, что они вряд ли на это согласятся и будут делать все для того, чтобы либо поднять эту стоимость, либо уклоняться от выполнения этой функции.
Эксперты отмечают и плюсы новой системы. От техосмотра освобождены новые автомобили. В скором будущем через интернет водители смогут подавать документы для заключения договора ОСАГО. По электронному списку водителям будет удобнее выбирать наиболее подходящий пункт техосмотра в любом городе страны. Список с данными предпринимателей, информация по аккредитации организации и отзывами на них можно посмотреть на сайте Российского союза автостраховщиков. Стоит отметить, если организации в реестре нет, то работать на рынке техосмотра она не имеет права. С какими изменениями могут столкнуться водители на дорогах? В новом году увеличатся штрафы за определенные виды нарушений правил дорожного движения. Дополнительная мера, которая по задумке властей столицы должна заставить водителей быть аккуратнее, это увеличение штрафа за парковку в неположенном месте. С 1 июля этот штраф составит 3000 рублей. Штраф за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу также вырастет до 3000. Сейчас за эти нарушения водитель заплатит 300 рублей. Ну, ответ на вопрос, всегда интересующий автомобилистов, цены на бензин в 2012 году водители не порадуют. Согласно пересмотренному графику роста акцизов на бензин до президентских выборов, он будет сохраняться на старом уровне на рубль 20 копеек с литра. С лета акцизы на бензин евро 2 вырастут еще на 35 копеек с литра, а в 2013 году на рубль 40. Акцизы на бензин евро 3 после выборов 2012 года также вырастут еще на 35 копеек. Дизельное топливо евро 2 в конце 2012 подскочит на 20 копеек, евро 3 на 40. Переход на евро 4 и евро 5 правительство начнет стимулировать не раньше 2013 года. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Время напомнить краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента США. Это собрание избирателей республиканской партии «Кокусы». Новый суд над экс-кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем состоится 12 декабря. Об этом сообщила его жена, получившая соответствующее уведомление из колонии, где находится ее муж. Центр избирком Латвии назначил на 18 февраля проведение референдума о статусе русского языка. На референдум выносятся поправки в Конституцию страны, согласно которым русский язык становится вторым государственным после латышского. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение, сообщил адвокат Сергей Власенко, посетивший сегодня Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание. В Иране дочь бывшего президента страны Акбара Хашими Рафсанджани приговорена к 6 месяцам тюрьмы и на 5 лет лишена права заниматься политической и общественной деятельностью. Суд признал Фаизе Хашими Рафсанджани виновной в антигосударственной пропаганде. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Среди немногих политических новостей сегодняшнего дня это начало предвыборных собраний Республиканской партии США в штате Айова. Кто из политиков имеет большие шансы стать кандидатом в президенты от республиканцев? Вот с этой темой откроюсь. Иран на военно-морских учениях провел успешное испытание противокорабельной ракеты. Оправдана ли обеспокоенность западных стран военными приготовлениями Тегерана? Поговорим об этой теме. В женской исправительной колонии в Харькове прошло первое свидание Юлии Тимошенко с дочерью и адвокатом. В каких условиях содержится в тюрьме высокопоставленная украинская заключенная. В конце выпуска расскажу об интересном таком спортивно-культурном, я бы сказал, событии. В Филадельфии на бейсбольном стадионе в присутствии 44 почти тысяч зрителей состоялся единственный в сезоне и 5-й в истории Национальной хоккейной лиги матч так называемой «зимней классики». Попросту говоря, это хоккей с шайбой под открытым небом. Играли Филадельфия Флайерс и Нью-Йорк Рейнджерс. Филадельфия уступила со счетом 2-3. Ну вот раз в год за океаном играют на огромных стадионах в хоккей с шайбой под открытым небом. И о впечатлениях об этом матче я беседовал с спортивным обозревателем канала телеканала НТВ Плюс Спорт Сергеем Микуликом. Мы говорили и, собственно, о его впечатлениях об игре, о том, переносима ли эта западная практика на российскую почву. Давайте послушаем.
Вы знаете, да. Единственное вот огорчение такое чисто болельческое, что Ягр сломался. Во-первых, у его возраста непонятно насколько. Это испортило игру. Первой тройки не стало у Филадельфии. И я думаю, в итоге сказалось на результате. Я ни за кого не болел, но персонально все-таки Ягр как бы косвенно наш человек, поскольку он 3 последних года провел в КХЛ в авангарде, в то время как остальные россияне, настоящие, исконные, увы, не блистали.
С точки зрения хоккейного шоу или спортивного шоу, зимняя классика заслуживает внимания?
Ну, судя по тому, как к ней относятся в Америке, то несомненно, о чем говорят переполненные трибуны всякий раз. И я не думаю, что если бы в Филадельфии имел бы хоккейный дворец на 40 тысяч, он бы не то что регулярно, а хотя бы через раз заполнялся. А здесь, пожалуйста.
Континентальная хоккейная лига может эту практику заимствовать?
Вы знаете, у нас была одна попытка, вот такая несколько неуклюже запоздала, сказал, потому что когда стадион «Динамо» осенью 2008-го принялись сносить, появилось такое журналистское желание у некоторых коллег провести там как бы прощальный матч стадиона, поскольку он в свое время был задействован как хоккейный и хоккей с мячом. Но оно было несколько поздно озвучено. Динамовские футбольные руководители, насколько я понимаю, не слишком могли понять, как они в короткое время могут на этом заработать, если бы, ну, и согласовалось, соответственно, с КХЛ, поскольку в календаре такие вещи оговариваются заранее.
Эксперты пишут о том, что это другой хоккей, хоккей не слишком зрелищный, очень маленькие фигурки этих хоккеистов, поскольку огромный стадион.
Американцы, по-моему, к этому привыкли, они также наблюдают бейсбол на своих этих громадных стадионах, и им вот важнее присутствие, чем та ситуация, когда процесс опережает результат.
Российский зритель пошел бы на такое шоу?
Это все абсолютно с хорошим буфетом, тут как раз, наверное, едва ли не мечта российского зрителя, когда можно было пойти с детьми, когда на всех хватило бы места, такая зимняя забава, поиграть в снежки. Посмотрите, у нас ведь самый непрохотливый зритель, он идет на хоккей с мячом, и идет в массовом количестве, правда, это касается, там, ну, скажем, не Москвы, а городов восточнее. Ну, там и погода, наверное, похуже, но это не останавливает людей, там совершенно шикарная посещаемость.
Зимняя хоккейная классика, обозреватель канала НТВ Плюс Спорт Сергей Микулик. Подробнее об этой теме, так же, как и о других актуальных событиях уходящего дня, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07, как обычно.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Возвращаемся к международным темам. Военная активность Ирана, резко выросшая в последние дни, вызывает сильнейшее беспокойство в западных странах. Во вторник Франция призвала Евросоюз присоединиться к США и Великобритании в давлении на Тегеран и еще более ужесточить санкции против него. Накануне Иран завершил масштабные 10-дневные военно-морские учения в Персидском заливе и Индийском океане, самые крупные в своей истории, рассказывает Александр Гостев.
Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе во вторник в телеинтервью прямо призвал к новым санкциям против Ирана, пояснив, что не сомневается в военной составляющей его ядерной программы.
Эксперты это все еще обсуждают, однако в любом случае Иран стремится создать ядерное оружие. Я не думаю, что еще у кого бы то ни было остались в этом сомнения. В последнем докладе МАГАТЭ все говорится абсолютно определенно. Именно поэтому Франция, не отказываясь окончательно от надежд на переговоры и диалог с Ираном, хочет ужесточить санкции. Президент Саркози выступил с двумя конкретными предложениями. Во-первых, заморозить активы Центрального банка Ирана, что стало бы крайне жесткой мерой воздействия. И, во-вторых, ввести эмбарго на поставки иранской нефти.
В конце ноября 2011 года власти США, Великобритании и Канады ввели новые согласованные санкции против Ирана. Вашингтон избрал главной целью иранские энергетические и нефтеперерабатывающие компании, а Лондон прервал последние связи между британским финансовым сектором и иранскими банками. Введение этих санкций последовало за отчетом Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ от 8 ноября, в котором говорилось, что эксперты ведомства располагают информацией о разработке Ираном ядерного взрывного устройства. В конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Цены на сырую нефть на мировых рынках резко пошли вверх, что вызвало легкую панику. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения с ракетными стрельбами, которые завершились в понедельник. Вот что сказал несколько дней назад иранский контр-адмирал Махмуд Мусави.
Мы провели учебные запуски ракеты дальнего радиуса действия «Гадер» класса «Земля-море» и ракеты среднего радиуса действия «Насар». Обе ракеты сегодня успешно поразили намеченные цели.
Западные СМИ начали строить предположения, способны ли эти противокорабельные ракеты поражать сухопутные цели в Израиле, либо наземные базы американской армии в некоторых странах региона. Чуть позже командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хабибулла Саяри подчеркнул.
У нас хорошие ракеты значительного радиуса действия и высокой точности попадания. Их боевой потенциал означает, что теперь мы можем заявить, наши береговые ракетные комплексы столь мощны, что могут в любое время поразить любую цель, если будет необходимо. Ормузский пролив теперь наш. Безопасность в проливе находится под нашим контролем, и вообще теперь весь пролив принадлежит нам.
Эти действия и заявления Ирана едва не привели к международному конфликту. Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, подчеркнули, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего на прошлой неделе через Ормузский пролив демонстративно прошла американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры задумались об экономике. Консультант Михаил Хазин в своем блоге на тему о том, как можно справиться с кризисом, рекомендует задолжавшим правительствам довольно радикальные меры.
Во-первых, списываются все частные долги. Да, при этом те, кто их набрал больше, больше и выигрывают, однако абсолютно справедливого решения, скорее всего, найти вообще невозможно. Долги государств при этом не трогаются, поскольку их расходы носят более сложный характер, чем домохозяйств. Во-вторых, запретить все потребительские кредиты. Абсолютно. Разрешить только рассрочку, причем под нулевой процент. Кроме того, разрешить ипотечные кредиты, но с двумя ограничениями. Только как единственный дом и без права банка выпускать под ипотечные активы вторичные ценные бумаги.
На сайте Слон.ру Алексей Моисеев успокаивает читателей и смотрит на будущее как российской, так и мировой экономики с оптимизмом.
Писать оптимистический прогноз на 2012 год довольно непросто. Действительно, опасности поджидают на каждом шагу. Угрозы исходят и от политики, и от экономики, а также, как утверждают поклонники языческих культов, могут быть связаны с окончанием циклов в календаре, исчезнувшей 500 лет назад цивилизации. Но вот от этой отправной точки становится легче быть оптимистом. Поэтому я начинаю свой прогноз с оптимистического утверждения о том, что наступление конца света в 2012 году не ожидаю. Стоит, пожалуй, высказать и более спорный взгляд. Конец света в экономическом смысле также не кажется в 2012 году слишком уж вероятным. Это вовсе не означает, что мировая экономика начнет показывать признаки бурного роста в 2012 или даже 2013 годах. Отнюдь нет. Проблемы расчистки структурных диспропорций, накопленных за предыдущие 20-30 лет, и поиска новой модели роста, в том числе технологической, скорее всего, займут не один год. Но и причин ожидать коллапса я тоже не вижу.
Блогер Трансривер в сообществе любителей фантастики задумался над экономикой космического полета, что имеет отношение и к российской экономике.
Полет в космос довольно-таки затратное занятие, правда, редкие фантасты над этим задумываются. Сборка корабля – это раз. Естественно, доставка всего на орбиту и сборка там влетает в приличную копеечку, так что о многокилометровых кораблях можно смело забыть. Движки. На химическом топливе далеко не улетишь, даже используя планеты. Малость полетать в пределах Солнечной системы недолго и плохо. Так что требуется все же атомный движок, это хотя бы для начала. То есть на орбиту надо тащить реактор и все сопутствующее, включая защиту членов экипажа. Не забудем о противометеоритной защите. Тему, я считаю, надо разработать. Выйдет неплохой производственно-технический роман, правда, несколько нудноватый из-за цифр и формул. А то орки в космосе уже до печенок достали.
Западные блогеры обсуждают начало в американском штате Айова борьбы за право представлять республиканскую партию на президентских выборах 2012 года. Интерес к этому событию велик из-за того, что в 1999 году именно в Айове победивший на выборах Джордж Буш-младший начал здесь свою кампанию. На победу рассчитывают три кандидата – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, конгрессмен от Техаса, придерживающийся либертарианских убеждений Рон Пол и сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, выступающий, кроме прочего, против абортов и однополых браков. Настроение избирателей в Айове описал в своем блоге на сайте Huffington Post Райан Грим.
За день до начала кокуса в Айове республиканские избиратели разобщены. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг единогласно выдвинутого кандидата, избиратели разделились на тех, кто поддерживает деловое крыло, либертарианское или социально-консервативное. Каждый из них представляет один из лагерей республиканской партии США. Митт Ромни, Рон Пол и Рик Санторум до начала кокусов посетили чуть ли не каждый уголок штата, обещающего статистическую ничью. И даже несмотря на это, приблизительно 2 из 5 избирателей в Айове все еще не приняли окончательного решения, кого они поддерживают.
Американский корреспондент британской BBC Марк Мардл в своей заметке собрал высказывания разных кандидатов на пост президента США, собирающихся стать соперниками Барака Обамы на грядущих выборах. Название для нее было выбрано в виде вопроса: «Все кандидаты от республиканской партии ненормальные?»
Мишель Бакман утверждает, что отцы-основатели упорно трудились до тех пор, пока не было устранено рабство. Херман Кейн говорит, что Иран не мог подвергнуться нападению, потому что там есть горы. Рик Перри забыл, какие ведомства он собирается устранить. На прошлой неделе он же объявил о том, что выступает против абортов, даже в том случае, если женщину изнасиловали, а в другом выступлении добавил, что Барак Обама ведет войну с христианством. Рона Пола поддержал проповедник, который выступает за смертную казнь для гомосексуалистов. И снова о Бакман. Она говорит, что по библейской инструкции будет подчиняться своему мужу, даже если станет президентом. Конечно, кандидатам от республиканской партии все равно, что об их высказываниях думают британские левые, но аура странности, вероятно, окажет влияние и на независимых избирателей в Америке.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без 7:15 вечера. Время напомнить об основных событиях дня к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента США. Это собрание избирателей республиканской партии «Кокусы». Новый суд над экс-кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем состоится 12 января. В Латвии на 18 февраля назначено проведение референдума о статусе русского языка. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение, сообщил адвокат, посетивший Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В России вступил в силу закон о новом федеральном бюджете, определяющий экономическую политику страны в ближайшие 3 года. Эксперты, однако, сомневаются в его реалистичности на фоне нового экономического кризиса и роста популизма в правительстве перед президентскими выборами. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Вступивший в силу закон о федеральном бюджете на следующий 3-летний период рассчитан, исходя из умеренно оптимистического сценария развития событий в мировой и российской экономике. В соответствии с прогнозом правительства по итогам 2012 года темпы роста экономики составят 3,7%, инфляция в пределах от 5 до 6%, а среднегодовая цена российской нефти «Юралс» около $100 за баррель. Как считает министр финансов Антон Силуанов, такой бюджет позволит профинансировать все обязательства федерального правительства.
Наша позиция такова, о том, что мы должны в полном объеме исполнять те обязательства, которые приняты в федеральном бюджете на 2012 год. У нас есть для этого определенные страховые механизмы, в первую очередь это резервный фонд. И второй инструмент, это то, о чем мы уже говорили, мы зарезервировали возможность маневра в рамках 200 миллиардов рублей, который может быть оперативно использован для закрытия первоочередных задач в области поддержки незащищенных слоев населения или поддержки системообразующих предприятий.
Эксперты по-разному оценивают способность российских властей на фоне новых проблем мировой экономики добиться неукоснительного исполнения всех одобренных бюджетных проектировок. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, например, согласен с главой Министерства финансов, что, по крайней мере, в 2012 году трудностей ждать не следует.
Конечно же, когда начинался разрабатываться этот бюджет, когда строились прогнозы, еще не была такой реальной возможность кризиса в еврозоне, но нужно сказать, что больших рисков нет, потому что у нас есть резервный фонд. И даже если цена на нефть упадет, скажем, до 70, может быть, даже до $60 за баррель, то за счет резервного фонда мы переживем 1 год таких неблагоприятных условий.
Более категоричен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он считает, что утвержденный федеральный бюджет никак не соответствует текущей ситуации мировой, в том числе и в российской экономике.
Я не считаю, что бюджет сбалансированный. Он исходит из такого оптимистического варианта развития событий. Я просто уверен, что надо исходить из не то что пессимистического варианта, а из реальностей, которые мы сейчас уже наблюдаем. А мы наблюдаем, что мировая экономика погружается, причем так неотвратимо, в кризис. Поэтому я считаю, он нереалистичный бюджет, это первое. А второе, не считаю приоритеты бюджета правильными.
Евсей Гурвич из экономической экспертной группы согласен, что финансирование нынешних приоритетов федерального центра уже создает излишнее давление на бюджет. Поэтому, по его словам, в будущем, в случае усугубления экономического кризиса, власти обязаны будут пойти на пересмотр своей бюджетной политики.
В долгосрочном плане, если реализуется сценарий кризиса или даже не будет острого кризиса, но перейдет мировая экономика и в первую очередь европейская на застойный сценарий, если и не очень низких, то во всяком случае невысоких цен на нефть, то нам уже будет тяжело выполнять все обязательства, которые мы в последнее время принимали.
В Впрочем, уже сейчас правительство отказывается от финансирования части обязательств, которые ранее относились к приоритетам федеральных властей. Как отмечает экономист компании ФБК Игорь Николаев, речь в первую очередь идет о здравоохранении и образовании.
У нас на оборону, допустим, расходы должны в процентном отношении к общей расходной части бюджета вырасти с 13,9% в 2011 году до почти 19% в 2014 году. Это очень значительный рост. И одновременно снижается доля расходов на образование, на здравоохранение, сильно снижается. На то же образование с 5,1% в 2011 году до 3,4% в 2014 году. Могу сказать, что деньги просто перераспределяются в регионы, и оттуда будут финансироваться эти расходы. Но мы сейчас говорим о приоритетах федерального бюджета.
В ближайшее время популистские настроения в российском правительстве, как предполагают эксперты, будут только усиливаться. Опасения, что власти перед мартовскими президентскими выборами могут увеличить государственные расходы, связаны в первую очередь с относительно неудачными для «Единой России» результатами выборов в Государственную Думу в декабре минувшего года. В частности, как отмечают аналитики западных банков, для усиления поддержки со стороны избирателей правительство займется наращиванием финансирования зарплат бюджетников. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев называет такие предположения вполне обоснованными. Схожего мнения придерживается и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нет, никакого изменения политики правительства не будет. Будет все тот же социальный популизм, раздача слонов и подарков.
Таким образом, уже сейчас никто не сомневается, что только вступивший в действие закон о федеральном бюджете еще будет корректироваться. Как ранее говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первая правка может состояться уже весной.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Итоги 2011 года подвели самые разные исследовательские организации. Фонд «Общественное мнение» выяснил, какие события года россияне считают самыми важными, каких перемен ждут они от нового года, ожидают ли люди политических изменений в течение 2012 года. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству Ларисы Паутовой, директора проекта «ФОМ-Терри», обычно, отвечая на вопрос о событиях года, люди называют либо самые последние события, либо трагедии и катастрофы, потому что такие вещи запоминаются более всего. Примерно так произошло и на этот раз.
В этом году на первое место выходят выборы в Государственную Думу. 23% россиян закономерно называют это главным событием года. И потому что это яркие, во многом конфликтные и запоминающиеся события. Ну и, конечно же, учитываем тот факт, что они были сравнительно недавно. Настораживает то, что помимо выборов в Государственную Думу называют все-таки трагические события. Это крушение самолетом под Ярославлем и крушение в Болгарии. Это примерно 8% россиян. Они помнят эти трагичные и обидные события в истории нашей страны. Всегда находятся те люди, которые говорят о том, что на дворе кризис. И сейчас 4% россиян так или иначе говорят о том, что на дворе кризис, он разгорается, и в следующем году экономические проблемы настигнут нас еще в большей мере. В основном люди говорят, конечно, о каких-то своих личных событиях. Так что я думаю, что уходящий год – это в основном год политический, год переломный.
А акции протеста, последовавшие за выборами, вообще не назвали люди?
Единицы называют какие-то протестные акции. То есть я думаю, что выборы – это некая категория, которая воплотила в себя и, собственно, выборы, и протесты, и те политические акции, которые идут после, и все обсуждения, которые существуют и в интернете, и в разговорах россиян.
А чего ждут люди от нового 2012 года?
Когда социологи спрашивают, каким будет следующий год, то здесь распределение ответов достаточно ожидаемое. Есть процент пессимистов, которые боятся всего, кризиса, повышения цен, уменьшения зарплат, уменьшения пенсии, конца света, наконец. И есть законченные оптимисты, которые считают, что все будет хорошо. Сейчас распределение ответов таково. 12% боятся и говорят, что этот год будет хуже. 29% уверен, что следующий год будет лучше, чем уходящий. Но в целом, если посмотреть на распределение ответов, могу предположить, что все-таки есть определенная тревожность. У людей настороженность, прежде всего, расклад политических сил. И пессимисты, и оптимисты, в общем-то, говорят о каких-то изменениях политических. И здесь я присоединяюсь ко всем социологам, экспертам, лидерам мнений, которые говорят о том, что мы сейчас на пороге перемен. Мы ждем перемен, и перемены, с одной стороны, имеют некое светлое звучание в нашем сознании, с другой стороны, они настораживают. Поэтому кто-то ожидает определенной реакции, кто-то ожидает набор подвижек в политической системе. Я думаю, что так или иначе все ожидания связаны с мартовскими выборами, выборами президента Российской Федерации.
Что для вас лично стало самым главным событием года, если говорить об общественно значимых событиях?
Конечно, выборы. Изменилось сознание людей. Я неоднократно говорила у вас в эфире, что россияне достаточно лояльны, что они оценивают позитивно и власть, и Единую Россию. И удивлением, и интересным событием в моей профессиональной жизни является тот факт, что люди все-таки передумали. Люди перестали быть лояльными, люди стали задавать вопросы, их сознание раскрылось, они стали более критичными, они стали более требовательными, они потребовали уважения к себе. Видимо, они насытились своей жизни, и их достаточно устраивает тот уровень жизни, который они имеют, но они требуют свободы, они требуют самореализации, они требуют уважения. Меня этот факт удивил. Скажу честно, мы его ожидали, мы думали, ну сколько можно терпеть. И вот сейчас они изменились, они вышли на акции протеста, и это колоссальный такой факт, которого социологи ждут годами.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». По свидетельству социолога, россияне в 2012 году ждут перемен, прежде всего в политической жизни страны.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», в которой будут обсуждаться вопросы, какими должны быть переговоры оппозиции и Кремля и почему следующая акция движения за честные выборы назначена на 4 февраля. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александра Игнатенко задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши.
Прошел почти год, но никто не осужден. Ни Мубарак, ни его помощники.
3 января в Айове открывается общенациональная серия.
По ходу действия Баба Яга, член Единой России, украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем Чурова Лешего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.